Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». Далее мы предложим вашему вниманию программу «Апостол».
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами поговорим о фильме, который является одновременно и не достижением, и не провалом. А скорее, это был фильм «Обещание», у которого была прекрасная идея, но попытка старой доброй вечной ценности завернуть в постмодернистскую обертку многое испортила. Понимаете, намерения были отличные, приготовления к исполнению этих намерений были превосходными, начало многообещающее. А все остальное, ну что можно сказать? Хочется прокричать в эфир нашим кинематографистам: да не будьте вы современными. Чем вы современнее, тем хуже у вас получается. В данном случае это я прокричал в адрес режиссера Рената Давлетьярова, который является создателем этого фильма. И, собственно, наверное, уже пора фильм назвать. Это фильм «Человек ниоткуда», который в данный момент еще прокатывается по кинотеатрам России, и огромные усилия были потрачены на то, чтобы подготовить его появление в плане рекламном, информационном. На мой взгляд, то, что показали в рекламе, в значительной степени сделало интерес кинолюбителей к этому фильму острым, а вот то, что кинолюбители на финише получили, скорее пресное, чем острое или какого-нибудь иного пикантного вкуса. Понимаете, какая вещь? «Человек ниоткуда» — это фильм, который существует в двух принципиально разных, можно сказать, бодающихся друг с другом кинопространствах. Это история о космонавте, и это советский космонавт является художественной проекцией разного рода полусекретных, полувыдуманных, гипотетических, но время от времени все-таки улавливаемых в обществе разговоров о том, что до Юрия Гагарина были запуски космонавтов, но они закончились неудачно, поэтому были засекречены. Я не являюсь историком русского космоса, не буду сейчас высказываться на эту тему, знаю, что версии такие существуют, не знаю, насколько они обоснованы. Но Ренат Давлекеров работал, так сказать, не с чистого листа, и его версия о том, что в 1960 году был такой запуск, к сожалению, не по вине советского руководства и не по вине самого космонавта, ввиду несчастной случайности, все закончилось печально, но космонавт выжил и в силу фантастических обстоятельств оказался в нашей реальности. Вот в Москве наших дней, в специализированной клинике, чрезвычайно ослабленной, он постепенно набирает физическую форму и далее сталкивается с тем, что жизнь его окружает некие таинственные обстоятельства, совершает из клиники побег, пытается найти свое место в нашем времени. А то, чем нагрузили фигуру этого космонавта, это как раз сильная сторона фильма. Актер Метелкин, достаточно известный уже, он принял на себя роль идеального советского человека в том смысле, что он храбр, стоек, что он имеет устойчивые принципы, что он не знает никакой другой любви, кроме прямой, честной, ведущей к браку и к семье. Это человек, который любит свою работу, радеет за свое отечество. И для него, кстати, оказалось не столь важным советское, но там не советское, социалистическое, не социалистическое. Русское отечество уже достаточно для того, чтобы космонавт, когда-то потерпевший катастрофу, когда-то едва не лишившийся жизни во время полета в космос, все-таки возвращается в отряд космонавтов и начинает все сначала. То есть его не пугает судьба новой аварии, новой трагедии. Он готов выполнять свой долг, потому что и слово «долг» для него не пустой звук. Это очень притягательный персонаж. Персонаж, которых, может быть, не хватает на фоне наших телесериалов, где вечно какие-то нервные, издерганные, шаткие фигуры, что не мужчина, то все баба, прости господи. А тут нормальный парень, тот, каким и должен быть молодой мужчина. И смотришь на него на экране, он оставляет ощущение нравственной полноценности, крепкости, такой, вы знаете, добротности. И, соответственно, общение его с женщинами в этой реальности, он находит женщину-спасительницу, и женщину, которая, в общем, мистическим образом представляет собой живой мост к его молодости, к 1960 году, привязывается к ней и больше никого на этом свете, каких-то других девушек не видит. Ну что ж, знаете, это красивая история. Это русский космос. Ну, катастрофа, да, но бывали катастрофы в жизни русского космоса. Это обаятельные персонажи. Это Королёв, выведенный на экран, и тоже выведенный так, что приятно на него посмотреть. Это отношение нормального мужчины, крепкого мужика с нормальными женщинами, которые не истерят и не пытаются вот сейчас-сейчас уложить его к себе в постель. Вот так, как бывает в наших сериалах. Понимаете? Ну, воплощенная норма в этих актерах. А почему же я сказал, что получилось как-то двойственно? Почему же я начал с критики этого фильма? Напоминаю, фильм называется «Человек ниоткуда». Вы понимаете, какая вещь? Ну, даже очень хорошее творческое приобретение можно испортить тем, что кинематографисты слишком уж хотят показать свою оригинальность, свою углубленность в субкультуру кинематографа, и вот это, наверное, подвело. Понимаете, фильм «Человек ниоткуда» — это игра одновременно с двумя другими кинофильмами, Это, собственно, комедия Эльдара Рязанова, она называется также «Человек ниоткуда». И это фильм режиссера Финчера «Игра». Что касается перекличек между Рязановым и Довлетьяровым, то там все достаточно просто и ясно. В «Человеке ниоткуда» начало 60-х персонаж из дикого племени Топи попадает в современную советскую реальность, и его поведение в какой-то степени показывает нелепость отдельных элементов этой самой реальности. Это, в общем, хихиканье над собственной милой глупостью. Но в любом случае, это осуществление сюжета, в центре которого человек, чуждый окружающему его миру нашей современности. Чуждый в начале и постепенно врастающий в этот мир. Что касается Финчера, то там другое. Там в главной роли знаменитый Майкл Дуглас, который оказался в сетях некой сложной игры. Он испытывается, его в нравственном смысле, не то чтобы подвешивают над пропастью, его просто в пропасть сталкивают. Ну, конечно, заранее известно, что с ним ничего не случится, но это известно не зрителям, а только тем, кто эту таинственную игру с главным героем осуществляет. Ну вот в фильме «Человек ниоткуда» 2023 года также с космонавтом, который чудом уцелел, производит нечто вроде игры. Какие-то таинственные магические голоса, погони совершенно необоснованные, превращение больницы в неотремонтированный сарай, превращение персонажей, которые были врачами, в спецагентов, внезапные смерти, как потом выяснится, фальшивые. А теперь взвесим на чашках весов одно и другое. Два поля, в которых существует этот фильм «Человек ниоткуда» Рената Довлетьярова. Одно из них вполне себе положительный образ героя и, в общем, совсем неплохие образы людей, которые его окружают. Великая история русского космоса. А с другой стороны, вот все эти постмодернистские игрушки. Давайте намекнем на фильм Финчера. Там фамилия Финчера дважды звучит в этом фильме. И по законам жанра дважды на нее откликаются совершенно однозначно. А кто это такой, мы его не знаем. Ну, хорошо, допустим, мы его не знаем, но, в общем, такая постмодернистская отсылка, она, в общем, грубовата. Грубовата. Ну, и даже если бы ее не было. Достаточно фальшивый какой-то искусственный мотив, когда нормального человека завязывают в узлы, причем завязывают на пустом месте, из каких-то невнятно понятых медицинских соображений, это, на мой взгляд, то, что в карточной игре «Очко» называют перебор. Вот случился перебор. Не нужно было так уж увлекаться постмодернистскими игрушками, не надо было так уж рьяно нести за Финчером шлейф его славы, не надо было пускать вот этот творческий метод в героическую сферу, которая, в общем, для этого метода чужая. В итоге что вышло? Ну, не в городе Богдан, не в селе Селифан, а используя слова Николая Васильевича Гоголя. Сложная постмодернистская игрушка не получилась. Героическая сага о космонавте, который, в общем, претерпел многие испытания, но вышел из них молодцом, тоже как-то ослаблено этой игровой ерундой. Понимаете, в иных случаях, наверное, надо как-то быть проще, люди к тебе потянутся. Ну, а получилось, что получилось. Слишком не проще. Вот все, что я хотел сказать об этом фильме. Благодарю вас за внимание, дорогие радиослушатели. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Блаженней всей надеющейся на
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, микрофон Евгений Никифоров. Сегодня мы вновь читаем первое послание к фессалоникийцам святого апостола Павла. На этот раз главу вторую. Читать буду я, а толковать протоиерей Георгий Климов. «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный. Но прежде пострадавшие и бывшие поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом. Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытующему сердца наши. Ибо никогда не было у нас пред вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти. Бог свидетель. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение. Ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно, и безукоризненно поступали мы пред вами, верующими, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили, убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Вот здесь, на 12 стихе, давайте мы остановимся, батюшка. В первой главе мы говорили о этом входе, который поразил фессалоникийцев, и вход был столь ярким, столь вдохновляющим, столь поражающим души фессалоникийцев, что слава об этом входе пронеслась по всей Ахае, по всей Македонии. Как говорит апостол, что этот вход был не бездейственный. А дальше он говорит: «Но прежде пострадавшие и бывшие поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». Ну, во-первых, что это такое пострадавшие и бывшие поруганы в Филиппах? И потом, почему именно, он говорит, решили, дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом?
Ну, вот вообще вторая глава, она, по сути дела, уже дает нам более конкретное объяснение, что в первой главе апостол Павел имел, вот действительно, под этим входом. И когда он говорит о том, что вход к вам наш был не бездейственный, ну, мы должны понимать это прежде всего, что апостол Павел не просто проповедовал, открывая рот, а это проповедание сопровождалось великими трудами, то есть он был с действием. А дальше говорится о том, что они были поруганы в Филиппах. И вот понимаете, когда апостол Павел, ну что ли, потерпел крушение в каком-то смысле своей проповеди, хотя понятно, что никакого крушения не было, но все-таки, да, он был поруган в Филиппах, был изгнан из Филипп, то для проповедника это всегда в каком-то смысле может служить сигналом, а все ли было правильно? А так ли? А стоит ли дальше идти? Вот в данном случае здесь что имеется в виду? И по причине того, что апостол Павел идет дальше, то есть он приходит в Фессалонику и начинает опять, можно сказать, с нуля строить это здание спасения, то есть церковь фессалоникийскую устраивать, не является ли это свидетельством именно обратного тому, о чем Павел здесь дальше скажет? То есть, смотрите, он скажет там о ласкательстве, о корыстолюбии, о лукавстве, о льсти, о человекоугодии. И сказав о том, что, пострадав в Филиппах, дерзнули в Боге проповедовать вам благовестие с великим подвигом, он как бы хочет им сказать. Эта мысль часто проходит по посланиям апостола Павла. Но вы сами, братья, рассудите. Если б я искал какую-то корысть, или делал какое-то лукавство, разве пошел бы я к вам после того, что меня ждало в Филиппах? В данном случае блаженный Феофилакт очень хорошо вот этот как бы момент улавливая, рассуждает. Если Павел проповедовал бы с лукавством, он бы не ходил и не подвергался бы подвигу. Он бы жил в роскоши, во дворце. Но поскольку этого нет, он, полностью отрекшись от себя, действует, это значит, есть свидетельство обратного. Ну и вот дальше апостол как раз и говорит, что в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Ну вот заблуждение, речь идет о чем, конечно? Речь идет, ну, может быть, тут можно противопоставить тому учению заблуждающемуся о спасении, о Мессии, о его царстве, которое имели иудеи. Которые имели многие, в принципе, и в языческом мире, как они воспринимали свое спасение, если почитать вот древних, там, философов, допустим, или поэтов, которые выражали это, ну, понимаете, не захочется в это царство. Какая-то вечная дремота, никому не нужность. Это же действительно опустошающие какие-то утверждения. Сон, дряблость, мрак какой-то, туман.
Царство теней.
Царство теней, да, непонятно. Зачем это нужно тогда? То есть, вот этого нет, заблуждения нет. Дальше говорит, нет ни чистых побуждений, ни лукавства. Но здесь, возможно, наверное, можно согласиться с многими исследователями, которые полагают, что апостол Павел здесь противопоставляет свое учение, ну, массе тех, языческих, что ли, учений, именно религиозных учений, которые имели хождение, имели популярность, имели авторитет в языческом мире. Ну, известно, допустим, что в Фессалонике тут тоже они могли, в кавычках, чем прославиться, вот своей религией, которая, в общем-то, она апеллировала, в общем-то, к очень срамным и блудным делам. И это было в порядке вещей. То есть даже ни намека никакого нет на что-то нечистое, допустим. Лукавство тоже. Но лукавство – это обман. То есть, когда говоришь об одном, а делаешь другого ради своих каких-то выгод. Ничего не было. Ну, какой тут обман, если апостол Павел полностью отдает себя, вплоть до возможности быть убитым ради того, чтобы фессалоникийцев привести к спасению. Вот он и говорит, но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, вот это по-гречески слово «благовестие» — «евангелие», «верить нам Евангелие» — красиво звучит, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытующему сердца наши. Ну вот в данном случае апостол Павел, конечно, здесь вынужден сказать о том, что Бог свидетель, что абсолютно не так, как часто преподносят или уже начали преподносить, видимо, фессалоникийцам вот это лжебратье иудействующее, действует апостол Павел, действовал он на самом деле. Бог свидетель. Ну и вы, братья, как бы он тоже хочет сказать, вы свидетели, потому что если бы было хоть что-то вот из этого греховного, что он обозначил апостол Павел, он бы действовал по-другому. Он бы тогда не пошел вообще в Солунь, ибо никогда не было у нас пред вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти, Бог свидетель. Но вот это такой деликатный момент, потому что человеку ведь определить, есть ли в словах апостола Павла ласкательство, или есть ли какая-то корысть, когда ты что-то говоришь, очень сложно. Но Бог только может быть здесь в каком-то смысле свидетелем. Вот. А апостол Павел поэтому и говорит, мы не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Не искали они славы.
Вот интересно, мне пришло на мысль такое, что некоторые проповедники, ну, в нашей-то церкви их мало, хотя есть, безусловно, потому что это искушение вот так проповедовать, заискивающие перед людьми, ласкательством таким вот, улыбочками такими,
ну, такая, сладости сладес. Да, такая проповедническая всё, либеральщина.
Да, все будет хорошо, да. Ребята, да. Такие красивые слова, вы милые, вы чудные люди, да. И вот только нужно еще, чтобы быть еще чудеснее и краше, да. Вам нужно еще быть, знать чуть-чуть про Христа Иисуса, ну, это, а почему-то не получается про Него, ну, да. Про Иисуса Христа в результате, а остается вот эта сладость, такая липкая на самом деле, от которой хочется, честно говоря, повернуться. Я вот такую видел проповедь, которая меня поразила своей какой-то неправдой внутренней в Ватикане, потом у них, правда, давно это было по телевидению, ватиканскому телевидению, но батюшка сидел. Ну, или там ксёнц, как это называют. Ну, такой сладкий, ну, такой улыбчивый. Ну, так он смотрел в экран и так заискивал перед всеми. Говорит, я хороший, и вы будете хорошие. Все хорошо будет вам. А тут же он говорит, что, угождая не человеком, но Богу.
Да.
И мало того, видимо, говорит-то он такие вещи-то суровые, и Слово Божие, оно действительно как меч, очень часто, очень жестко, и то, что фессалоникийцы услышали вот это слово, несмотря без ласкательства,
да.
Он и оценил это особенно, мне кажется.
Оценил. Ну, в каком-то смысле он и дальше подтверждает свою мысль, что вот ничего подобного не было, потому что если бы что-то они искали, они бы пришли не так. Он ведь и говорит, ведь мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы. Ведь апостол Христов, он имел возможность. И к этому моменту, когда апостол Павел пишет послание, это был уже сформировавшийся момент, то, что апостол мог жить от плодов, которые ему доставляла его проповедь. То есть в данном случае почтение, в данном случае какие-то средства с верующих, собираемые для проповеди, апостол Павел мог все это делать. Он ничего не делает, он отказывается от этого, чтобы они были безответны и в то же время свидетелями, что он ничего своего не ищет. Ну и дальше он, апостол Павел, противопоставляет, как они могли прийти и как они на самом деле действуют. Но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Ну, логика-то тут нас сразу уносит на образ очень такой, можно сказать, романтичный, да, и такой мягкий кормилицы с детьми, но на самом-то деле апостол Павел хочет сказать еще и другое. Какая кормилица своих детей может подозревать в корыстолюбии, в лукавстве, или какие дети, которые кормилицы воспитывают, думают о том, что она вот такая, пришла эта тетка, и хоть никому в голову не придет. Вот в данном случае апостол Павел этот момент здесь как бы усиливает, и дальше говорит, так и мы из усердия к вам восхотели передать вам, и вот дальше, не только Евангелие Божие, не только благовестие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Ну, конечно, это вот, опять же, свидетельство любви величайшей, и указание на ту причину исключительную, по которой апостол общался именно с фессалоникийцами. Никаких, в принципе, других причин-то и нет.
Ну, как да. Он пишет в первой главе, потому что наше благовествование да. было не в слове то, только. То же самое практически, не только в слове, но и вот этой удивительной любви, силе любви, которая была явлена.
Да, да, и дальше, по сути дела, идет дальнейшее раскрытие того, ну, действительно, великого образа действования и мудрости, конечно, которую апостол Павел имел, поскольку он говорит, ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение ночью и днем, работай, никого не отяготить, чтобы мы проповедовали вас благовестие Божие. Свидетели, и дальше смотрите, здесь, вот в 5 стихе апостол Павел сказал, Бог свидетель, да. Вот это может быть о том, что ты не корыстолюбец, и о том, что ты не ласкательствуешься, может быть, внутренний только свидетель Бог. Но здесь, сказав все это, дальше апостол Павел говорит, свидетели уже вы. И Бог, как свято и праведно и безукоризненно, поступали мы пред вами верующими. Ну вот, знаете, конечно, это великое дерзновение, которое апостол Павел имеет, потому что, что уж говорить, мало кто из проповедников великих сможет, ну, нелицеприятно о себе сказать вот такие слова, что свято, праведно и безукоризненно он поступает пред верующими людьми. Но если апостол об этом говорит, то это значит, мы должны принимать, что это так. И дальше, получается, апостол Павел еще усиливая и этот момент, дает другой образ. Тут была кормилица, а тут уже, смотрите, отец. Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили, убеждали, умоляли поступать достойно Бога. Какие интересы у отца, воспитывающего сына? Отец не гордится перед сыном. Отец не хвастается перед сыном. Отец не может никакой корысти перед сыном иметь. Его интересует исключительно по любви к сыну, чтобы он был достойным Бога, и чтобы он получил то обетование, которое он, отец, имеет. В принципе, и все. И апостол Павел об этом говорит, как бы подтверждая ту, ну что ли, правильность, ну что ли, восприятие фессалоникийцами, то, что делал апостол Павел, когда они с ним общались. Ну, самое, конечно, вот страшное в церковной жизни ведь что бывает? Что всегда образ, который возникает при общении сердцем к сердцу, с течением времени начинает искажаться. Или его кто-то помогает исказить. Вот это недоверие, какая-то червоточная появляющаяся с мыслями о том, что да нет, он искал корысть, он искал ласкательство, он искал вообще своего. Оно вот как бы отравляет вот этот чистый источник любви. И апостол Павел, ну, мы видим, он делает все, чтобы этого не было. пытается категорически противостать тому, он понимает, что вот они входят иудействующие, начинают просто насиловать умы фессалоникийцев, чтобы отвратить. Апостол Павел доказывает, что это не так. И, может быть, не случайно он начал послание со слов не апостол, а просто Павел, чтобы лишний раз не давить на эту педаль, которую, ну, может быть, он как бы чувствовал, она и так уже надавлена
педаль,
другими.
Педаль авторитета.
Да, 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 да.
Ну, вот интересно, меня, например, здесь удивили слова, где он говорит, что мы, как отец детей своих, да, просили, убеждали, да, умоляли. Вот такое постоянно повышающее, поступать достойно Бога, да, как вот этот, да, труд, наверное, самое главное, умоляли вас, поступайте, да, как просил я вас, убеждал, умолял, вот в чем работа, какая громадная затрата душевных сил должна быть.
Да, здесь колоссальнейшая затрата, потому что мы видим, что здесь нет ни одного глагола, ну, или слова, которое бы свидетельствовало о том, что апостол Павел что-то кого-то заставил сделать. Это все было исключительно, ну, что ли, рассчитано на свободное волеизъявление фессалоникийцев. И вот то, что сделал апостол Павел, исключает духовное насилие над человеком. Просит, убеждает, умоляет, но не более того.
И главное, что он просит, вот последние, да, слова, да, призвавшего вас в свое царство и славу.
Верно.
Вот я просто думаю, как бы это было, когда он умоляет, братья, ну, послушайте, умоляю вас. Да. Надо поступать достойно Бога, который призвал вас. Какая цель-то? Он призвал вас в свое царство и славу.
Ну и с другой стороны, очень мудрые слова апостола Павла. Вот все сказав то, что сейчас мы с вами прочитали, он свидетельствует о том, что это царство не от мира сего. Вот совсем не то царство, которое могло быть представляемо теми, кто гнал христиан-фессалоникийцев, кто обвинял их в том, что они имеют какого-то другого царя, а не кесаря. Это совсем другое. Поэтому как дым все рассеивается здесь от слов апостола
Павла. Какая корысть это
ему,
что он призывает в царствие Божие людей. И дальше. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявшие от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих. Ибо вы, братья, сделались подражатели церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единопленников, что и те от иудеев, которые убили и Господа Иисуса, и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождает, и всем человекам противится, который препятствует нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняет меру грехов своих, приближается на них гнев до конца. Мы же, братья, бывшие разлучены с вами на короткое время лицем, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лице ваше. И потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана. Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы – слава наша и радость.
Вот 13 стих. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога». Видите, вот для апостола Павла опять общение с фессалоникийцами – это великий, ну что ли, дар любви, который он имеет, уверен, что они к нему имеют. И если человек любит, он не может не благодарить. Поэтому Бог благодарится. Но очень важно ведь еще, что вот здесь апостол Павел об этом говорит. Потому что вы приняли не как слово человеческое наше слово, а как слово Божие. Вот что мы принимаем как слово Божие в своей жизни, да? Вот то, что для нас не подлежит сомнению. То, что обязательно к исполнению, и в данном случае, мы, и еще то, что является, ну что ли, не логически выведенное из человеческих мудрований, а то, что является откровением Божьим. И вот почему апостол Павел прославляет фессалоникийцев за веру, за подвиг веру, за дела веры, потому что это дело веры – принять. Но блаженный Феофилак говорит, что принять веры то, что апостол Павел им открывает, можно исключительно при одном условии, если они любят Бога. Потому что через любовь ты принимаешь то, что тебя Бог просит сделать. Ну, помните, как в Евангелии. Тот, кто меня любит, заповеди мои соблюдет. Если любви нет, то учение веры о спасении будет пустым звуком. Если произошло то, что произошло, апостол Павел об этом здесь говорит, он им свидетельствует о том, что они Бога любят. Ну и апостола Павла, конечно, во Христе любит. И это тоже очень важный момент, потому что то, скажем опять, о чем он будет дальше говорить, и даже здесь, в конце этой главы, и дальше, как раз могло бы свидетельствовать против фессалоникийцев, то, что они эту любовь стали оставлять, стали охладевать к ней. Но апостол Павел как бы так говорит: да не будет этого, братья. Ибо вы, братья, сделались подражателями церквям Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее. Понятно, что здесь апостол Павел в виду имеет гонение, жесточайшее гонение на первых христиан, которые были воздвигаемы со стороны иудеев. И вот тут у многих исследователей, ну, есть слова о том, что здесь апостол Павел становится достаточно эмоциональным. Он редко себе это позволяет, но здесь да. Потому что из Филиппа он был изгнан, и в Фессалониках пострадал от иудеев, и еще много-много раз пострадал. И вот те слова, которые он здесь произносит, по сути дела, это одни из самых сильных, что ли, слов против иудейства, которые убили и Господа Иисуса, и его пророков, и нас изгнали, и дальше, и Богу не угождает, всем человекам противится. В каком смысле всем человекам противится? Апостол Павел дальше объясняет: они мешают людям принять учение о спасении через Христа, через его спасительное дело, по сути дела. И дальше апостол Павел говорит о том, что приближается на них гнев до конца. У некоторых толкователей есть слова, вот, приближается на них гнев до конца, как то, что апостол Павел подразумевает в виду гибель Иерусалима, которая произойдет, ну, наверное, лет через 20 после того, как это послание было написано. Но, в принципе, большинство все-таки склоняется о том, что апостол Павел имеет в виду вечную участь иудеев, которые сознательно, вот тут очень важные слова, о том, что они сознательно делают то, что на самом деле сами понимают не так. Вот у Златоуста есть очень хороший термин «сознательное нечестие». То есть, когда объективно ты понимаешь, есть одно, ты не хочешь это принять и говоришь о другом. И вот через это сознательное нечестие, в данном случае гнев, приближается до конца, как говорит апостол Павел, на иудеев. Хотя, может быть, когда вот апостол Павел остынет уже от всего этого, когда будет уже серьезная победа, ну, как сказать, достигнута апостолом Павлом и потом с Галатийской церковью по времени хронологическом, хотя мы в послании к Галатам об этом говорили, то в послании к римлянам, которое, ну, там, где есть слова об иудействе, было написано последним, в принципе, апостол Павел скажет очень великие слова о том, что он готов своим даже пожертвовать спасением, чтобы вот эти вот иудеи спаслись. Потому что, ну, видимо, любовь Христова настолько вот велика была в сердце апостола Павла, что он даже своих врагов любил, и, представляете, своим спасением готов был пожертвовать, чтобы хоть кто-то из них обратился. А это значит, что вот та степень заблуждения, в которой находились иудеи, она поражала апостола Павла. Как можно быть таким жестокосердным, чтобы не увидеть того, что, ну, нельзя не увидеть? Вот, пожалуй, тут какой важный посыл.
И главное, наверное, в том, что это же народ избранный. Это же реально и ощутимо было видно. И они ощущали себя избранным народом. Они же были хранителем книги. Они хранителями были Слова Божия. Они хранителями были истины. Вот если все мужское население занимается с утра до вечера тем, что читает Писание и толкует его, все, каждый мужчина обязательно в субботу в синагоге и в очередь и толкует, все должны были обязательно знать и толковать. И вот получив такой дар, удивительно, вот я действительно удивляюсь сам, вот наблюдая в мире, как это удивительно происходит, зная, действительно все зная и понимая, так клеветать, так врать, так отвратительно совершенно поступает, как он говорит: ну я же говорю о Царстве Небесном. Он говорит: нет, это ты кесаря, понимаешь, хулишь, да?
Да. Да,
вот, ну, все понимая, вот, нарочито, правильно, переводя
вот
в политическую
нечестием. Это называется нечестием. Но вопрос-то можно поставить: а вот в чем причина, почему так? Ну, именно зацикленность на себе. Именно, как кто-то, не помню, из толкователей говорит, именно по причине того, что они создали по своему образу и подобию Бога для себя, и Христа такого создали для себя. И вот, кстати, книга Деяний, где говорится о Фессалоникийской церкви и о проповеди апостола Павла в синагоге, она вот этот момент очень оговаривает, важный. Апостолу Павлу приходилось иудеям, ну вот этим знатокам священного писания Ветхого Завета, Торы, показывать и доказывать, и объяснять, что Христос истинный должен был умереть и пострадать. У них не было этого в учении. Они не могли принять вообще того, что как этот наш Мессия, царь великий, страдает. Через смерть нас ведет в какое-то... Нет, такого быть не может. И вот эта, ну, как сказать, зацикленность на себе и на своих интересах, она буквально, да, вот ну, как пелена легла на их глаза, когда они читали книгу. Апостол Павел в послании к Коринфянам не случайно скажет, что эта пелена снимается только Христом. И принятием учения о спасении пока не... Но этого не могло быть. И вот здесь апостол Павел, видите, с большой эмоцией, в общем-то, да, вот так... констатирует страшные вещи о том, что гнев Божий приближается на них до конца, потому что они и Господа Иисуса убили, и его пророков, и, ну, понимаете, ведь тоже у блаженного Феофилакта есть слова о том, ну, ладно, Господа они не приняли, вопрос, ну, не узнали, там, как-то можно их извинить, а пророков-то почему? Ведь они знали, что они пророки, а что с пророками, то же самое абсолютно, или изгоняли, или убивали. Вот и все. Поэтому сознательность действий их против истинных посланников Божьих, она налицо. Вот, ну и дальше здесь апостол Павел, конечно, говорит о своем, ну, неимоверном желании увидеть лице братьев своих.
На фоне вот этих гонителей, да, которые-то ему были, да, 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 единокровные братья по-настоящему. А на самом деле, какая радость, что все же нет, все не так плохо. И много из евреев, из иудеев пришло в его общину. И первая, да, община в основном же были иудейские, правильно?
Да. Ну, слова апостола Павла, конечно, о чем? Опять это свидетельство, вот именно такая апология того, что апостол Павел своего не искал. Вот здесь он, смотрите, как говорит очень хорошо, «Мы же, братья, бывши разлучены с вами на короткое время лицем, а не сердцем». То есть апостол Павел с ними не разлучался сердцем. Он с ними всегда, тем с большим желанием стараясь увидеть лицо ваше. По сути дела, получается, об этом говорят толкователи, что... Причина, по которой апостол Павел хочет встретиться с фессалоникийскими христианами, очень простая. Он хочет увидеть их лицо. Кто хочет увидеть лицо другого? Только тот, кто любит их. Потому что для человека, который кого-то любит, ему ничего не надо, только лицо увидеть, побыть рядышком. Вот. И в данном случае апостол Павел об этом говорит. Но блаженный Феофилакт внимательный замечает еще один интересный момент. И чем дольше ты это лицо не видишь, тем ты больше любишь того, кого хочешь увидеть. И вот, по сути дела, ведь апостол Павел здесь делает не что иное, как признается в любви. И как тогда они могут еще что-то не то делать? Поэтому вот здесь, видите, он очень как бы закрепив результат, дальше уже спокойно начнет их учить о том, в чем им нужно было бы исправиться, что им нужно было бы другое принять, какие слова. «Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли?» Но вот это «не и вы ли» – это важный достаточно момент, потому что здесь апостол Павел говорит, что не только вы, есть и другие, конечно, но и вы. И вы тоже, и радость, и похвала, венец. Ну, венец – это все, что венчает вообще все твое дело, весь подвиг. Пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии. Вот опять пришествие здесь упоминается, очень важное. То, о чем апостол имеет впоследствии в этом послании, им очень важно сказать. Но все-таки видим, что для апостола Павла, тут должны признать, у апостола Павла, в хорошем смысле, позволим себе сказать, были свои любимчики. Это фессалоникийцы.
Ну что ж, быть бы и нам хоть чуть-чуть любимчиками у Господа.
Да.
Что ж, заканчивает апостол, ибо вы – слава наша и радость. А для того, чтобы быть любимчиками Господа, чем мы должны быть тоже? Слава Его и радости, то есть исполнять то, что сказано Господом, быть исполняющими, а не только слушающими. Сегодня мы читали и размышляли над первым посланием к фессалоникийцам. Это была глава 2. Толковал протоиерей Георгий Климов.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
паче всего возлюби молчание, потому что приближает тебя к плоду. Язык же немощен изобразить оное. Сперва будем принуждать себя к молчанию, и тогда от молчания родится для нас нечто, приводящее к самому молчанию. Да подаст тебе Бог ощутить что-либо, рождаемое молчанием. Преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.
Земля от света повернет во тьму, и ветер северный меняется на южный. Я ничего с собою не возьму, и потому мне ничего не нужно. Что было прежде, будет и потом. Что было сотворенным, сотворится. Сегодня смех, веселье, полон дом, а завтра всплачет тот, кто веселится. У моря из рек текут потоки вод, чтоб облаками возвратиться в реки. Приходит род, и вновь проходит род, и только ты господствуешь вовеки. Восходит солнце и зайдет опять, чтобы воссиять по-новому над тьмою. Мне ничего не страшно потерять, будь только ты, царю царей, со мною. Всему под небесами свой черед, своя пора и время всякой вещи. Блажен, кто эту истину поймет, но преблажение, обретший вечность. Людская память, вешняя вода, она умрет, как город осажденный. Блажен, кто никого не осуждал, но преблажен за правду осужденный. Безумию под солнцем нет конца, и мир на Бога возвеличил слово. Восстала тварь на своего Творца, и это тоже на земле не ново. Восстала тварь на своего Творца, и это тоже на земле не ново. Нечестию живущих нет границ, и люди жить и умирать устали. О семя любодеев и блудниц, когда б вы знали, на кого восстали. не возноситесь, судья воздаст. И это будет бедствием из бедствий. Святы твои слова, экклесиаст. Все, что без Бога, суета суетствий. Святы твои слова, экклесиаст. Все, что без Бога, суета суетствий. Но верю я, что истина сама вовек восторжествует над землею. И будет свет, и посрамится тьма, и сокрушится всяк, творящий злое. И будет свет, и посрамится тьма, и сокрушится всяк, творящий злое.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих новопреставленного Александра, митрополита Петерима, протоиерея Вячеслава, иерея Андрея, Алексея, Нины, Вячеславы, Андрея, Игоря, Анастасии, Василия, Василия, Валентины, Олега, Ольги, Сергия, Раисы, Владимира, Владимира, Александра, Александра, Веры, Дмитрия, Евгении, Антонины, Василия, новопредставленного Иоанна, новопредставленной Елизаветы, Марии, Марии, Николая, Владимира, отроковицы Галины, младенца Любови, Сергия, Николая, Марины, Иоанна, Параскевы, Иоанна, Марфы, воина Павла, Петра, Антона, Архипа, Дионисия, Даниила, Даниила, Агафьи, Параскевы, Варвары, Екатерины, Марии, Галины, Татьяны, Полины, Марии, Тихона, Иоанна, Ефросинии, Лидии, Сергия, Лидии, Серафимы, Надежды, Иоанна, Нины, Виктора, Анисии, Владимира, Любови, Анны, Любови, Марфы, Иоанна, Сергия, Геннадия, Александры, Василия, Владимира, Иакова, Евдокии, Василия, воина Михаила, отроковицы Матрёны, Алексея, Василия, Александра, Прасковьи, Федора, Федота, Дарьи, Петра, воина Симеона, воина Иоанна, воина Николая, Василия, Марии, Алексея, отроковицы Лидии, Василия. Вечная память.